Стрельцы полку Пыжова всем приказом били челом государю на полковника своего Богдана Пыжова, что он вычитал у них по половине денежного жалования. Царь велел разыскать дело Языкову. Говорят, что Языков сделал розыск несправедливый, поверил полковникам. «Не знаем, во сколько мы должны верить показанию человека, который по привязанности к Софье и Милославским мог быть враждебен Языкову, но вспомним, что для Языкова, глубокого дворских обхождений проникателя, указать на беспорядки в стрелецком приказе значило оскорбить начальника приказа, князя Долгорукова, такого столпа». Как бы то ни было, челобитчиков-стрельцов, лучших людей велено наказать, чтобы они впредь не смели бить челом на полковников. Их били кнутом и разослали в ссылки. Полковники подняли головы и еще хуже начали обращаться с рядовыми. 23 апреля стрельцы подали новое челобитие на другого полковника, Грибоедова. Но на этот раз, боясь, как видно, что опять не захотят обидеть Долгорукова, пошли по начальству, подали челобитие в стрелецком приказе через одного выборного. Долгорукому доложили, что принес челобитную пьяный стрелец и наговорил много непристойных слов про него, боярина, и про других. Боярин велел схватить челобитчика и высечь кнутом перед съезжую избою, чтоб другим впредь было неповадно так воровать. Но когда стрельца вывели на площадь и прочли ему приговор, то он закричал товарищам: «Братцы, ведь я по вашему желанию приговору подал челобитную, так зачем же вы теперь позволяете чинить надо мною такое поругание?» Стрельцы взволновались, бросились на приказных сторожей, смяли их и выручили товарища. Это было знаком к волнению почти во всех стрелецких полках. Солдаты подали в то же время челобитную на генерала своего Матвея Кравкова. Стрельцы били челом царю на Грибоедова и хотели было бунтовать. Правительство предупредило бунт, приказавши Грибоедова отставить из полковников, отнять вотчины и сослать в Тотьму. В таком положении были дела, когда умер Феодор. В самый день его смерти, во время присяги Петру, стрельцы приказа Карандеева отказались целовать крест. К ним отправлены были окольничий князь Константин Щербатый, думный дворянин Змеев и думный дьяк Украинцев, которым удалось уговорить стрельцов, и они поцеловали крест Петру. Но на третий же день явилась во дворец толпа и от имени 16 стрелецких полков и одного солдатского Бутырского потребовали, чтобы 9 полковников были схвачены и преневолены выплатить деньги, вымученные у стрельцов, также деньги за работы, которым они принуждали стрельцов, в противном случае грозились промыслить сами о себе, перебить полковников, разграбить их домы и животы. «Достанется и другим изменникам», — кричали стрельцы. «Будет нам терпеть мучения от полковников и смотреть, как изменники обманывают царское величество». Подле царицы Натальи не было в это время ни одного человека, который бы мог найтись в подобных обстоятельствах. Испугались, не знали, что делать. Решили перехватать обвиненных полковников и посадить под караул в рейтерском приказе. Но стрельцы этим не довольствовались, требовали, чтобы полковники были выданы им головами. Правительство не соглашалось, обещая само оказать справедливость. Стрельцы долго упорствовали и едва были уговорены некоторыми вельможами, имевшими на них влияние, и архиереями. Им обещано, что со старых полковников взыщут все деньги и поставят новых. Но по некоторым, чуть ли не обстоятельнейшим известиям, правительство так испугалось, что согласилось выдать полковников. Один патриарх понял весь ужас подобной уступки и поспешил разослать по всем полкам с увещаниями не требовать выдачи. Как бы то ни было, полковники должны были заплатить все начитанные на них стрельцами деньги. Цены взыскали до 2000 рублей. Тех же, которые не могли заплатить, держали на провиже часа по два. Кроме того, некоторые сильно обвиняемые были особенно биты батагами, а Карандеев и Грибоедов — кнутом, перед чем по обычаю читались им сказки или объявления вины. Семену Грибоедову читали: «Били на тебя челом великому государю пятидесятники, десятники и рядовые стрельцы твоего приказа. Ты чинил им налоги, обиды и всякие тесноты. Для взяток и работ бил их жестокими боями. Бил батагами, ругательством, взявши в руки батага по два, по три, по четыре. На их стрелецких землях устроил огороды и всякие овощные семена на этих огородах, велел им покупать на сборные деньги. На огороды и в деревне свои на всякие работы посылал их, стрельцов и детей их, и заставлял отвозить туда же, на их же стрелецких подводах. Неволею заставлял их шить себе цветное платье, бархатные шапки, желтые сапоги. Из государского жалования вычитал у них деньги и хлеб, отпускал их с караулов и зато брал с них деньги. Деньги, которые им даются на стеной караул и запасы из дворцов, ты брал себе. Приказывал им покупать лес и всякие запасы на свое дворовое строение, на сборные деньги. К себе на двор брал из них денщиков по многу и заставлял их работать всякую работу и отходы чистить. Будучи в походах, делал им также всякие тягости и на подводах их возил свои запасы». При царе Федоре Алексеевиче указано было тебе с великим подкреплением никаких взяток не брать и стрельцов работать на себя не заставлять. Для того тебе и дана была деревня в поместье, а ты, забыв милость великого государя, стрельцов обижал и бил их напрасно. Несмотря на то, что стрельцы отказались от выдачи им полковников головою, они толпились тут же на площади при провиже и наказаниях. Распоряжались. Закричат: «Довольно!» и провёж прекращается. Но, как видно, высказывалось сильное неудовольствие не на одних стрелецких полковников, а на всех временщиков прошлого царствования. И чтоб потушить это неудовольствие, царь положил опалу, запретил видеть свои очи боярину Ивану Языкову и сыну его чашнику Семену, постельничему Алексею, казначею Михаиле Лихачевым, ближним стольникам Ивану Языкову и Ивану Дашкову. Но эта мера не помогла. Получивши над полковниками свою волю, стрельцы разнуздались, не чувствуя над собою никакой силы. Стали ежедневно собираться многолюдными толпами у своих съезжих изб, бояр своих, князей долгоруких ставили ни во что, смеялись над ними, грозили. Тем меньше уже стали они уважать начальников второстепенных, этих просто отгоняли от своих съезжих изб, бросались в них камнями, палками, бранили непристойными словами. Те же из начальных лиц, которые попробовали строгостью восстановить порядок, испытали и похуже. Их схватили, взвели на каланчи и сбросили оттуда при криках «Любо! Любо!». Но, разнуздавшись таким образом, благодаря совершенной слабости, отсутствию правительства, стрельцы должны были чувствовать, что их воля пройдет вместе со слабостью правительства, и они могут дорого поплатиться за эту волю. С какой жадностью, следовательно, они должны были прислушиваться к внушениям, что правительство нечего уважать и нечего ему повиноваться, оно незаконное. Пренебрегать таким правительством, идти против него – это не бунт, а заслуга. Один из современников говорит, что весть о стрелецких движениях была для царевны Софьи так же радостна, как для Ноя масличная ветвь, принесенная голубицею в ковчег. Но можно сказать, что и внушения царевны и ее сообщников были для стрельцов также масличную ветвью. Прежде всего, говорят, обратился к стрельцам Хованский. Слова его, как известного боевого воеводы, производили сильное впечатление. «Вы сами видите», — говорил Тараруй, — «то одному, то другому из стрельцов. Вы сами видите, в каком вы у бояр тяжком ярме. Теперь выбрали бог знает какого царя. Увидите, что не только денег и корму не дадут, но и работы тяжкие будете работать, как прежде работали. И дети ваши вечными невольниками у них будут. А что всего хуже, продадут и вас, и нас в неволю какому-нибудь чужеземному неприятелю. Москву сгубят и веру православную искоренят». Но не один Хованский делал подобные внушения. Иван Михайлович Милославский, лежа на постели, притворяясь больным, кипятил заговор. К нему по ночам приходили выборные стрельцы – Одинцов, Петров, Чермный и толковали о стрелецких движениях вместе с Толстым, Циклером, Озеровым. Вдова, постельница Федора Семенова Радимица, из малороссийских казачек, с деньгами, щедрыми обещаниями от царевны Софьи, ходила по стрельцам. Волнение обхватило все полки. Только один Сухарев был сдержан благодаря пятисотному Бурмистрову и пятидесятнику Борисову. Стрельцы собирались ежедневно в круги, становились под ружье без полковничьего приказа, били в набат, кричали по торговым баням против правительства с похвальбою. «Не хотим, чтобы нами управляли Нарышкины и Матвеев. Мы им всем шею свернем». Но от слов еще не доходило до дела. Для этого мало было неопределенных обещаний всякого зла со стороны Натальи, всякого добра со стороны царевны Софьи. Нужно было побуждение посильнее, чтобы заставить броситься во дворец и нерешительных, и таких, которые были охотники покричать, но робели перед делом. Заговорщики наверху берегли еще это побуждение. Они дожидались приезда Матвеева, который первый должен был пасть под стрелецкими ударами, потому что один мог дать силу правительству ненавистной мачехи. Мы видели, что еще при Феодоре Матвеев был переведен из Мизения в Луг, и здесь ему велено дожидаться дальнейшего указа царского. Этот указ пришел к нему уже от имени царя Петра – ехать в Москву как можно скорее. Старик отправился немедленно. На дороге встретились ему семеро стрельцов, которые нарочно шли к нему, чтобы рассказать и о волнениях товарищей, и об опасности, которая грозит ему от них. Известия стрельцов заставили Матвеева еще больше спешить. «Уничтожу бунт или положу жизнь за государя, чтобы глаза мои на старости лет большей беды не увидали», — сказал он. В Троицком монастыре и на дороге оттуда Матвеева ждали почетные встречи. 12 мая вечером он приехал в Москву. На другой день представился царю и царице. Причем была радость неизреченная, что никакое человеческое писало по достоянию исписать и невозможет. 13 числа Матвеев ездил к патриарху и долго разговаривал с ним во внутренней келии. Ездил навестить и старого приятеля своего, больного князя Юрия Алексеевича Долгорукова, и с ним долго разговаривал. А между тем вся знать спешила побывать в доме у Матвеева, в руках которого теперь должно было сосредоточиться правление. Были и выборные стрельцы из всех полков, с хлебом и солью, с просьбой о заступничестве, потому что заслуги их ему больше других бояр известны. Не был один Иван Михайлович Милославский, сказываясь больным. У Милославского с товарищами уже все было готово. Им теперь нужно было спешить. Матвеев тут, в Москве, надобно напасть на него сейчас же врасплох, не дать осмотреться и взять в искусные руки правление. Ненавистный старик не растерял в Пустозерске и Мизине ничего из прежней своей ловкости, умения привлекать к себе людей. Как он умел принять каждого к нему приезжавшего, обласкать? Все были в восторге, даже и те, которые были к нему не очень расположены. Все надеялись, что Матвеев укротит Стрельцов, укротит и Нарышкиных. Были оскорблены непомерным возвышением братьев царицы, Нарышкиных, молодых людей, за которыми никто не знал никаких достоинств. Иван Кириллович на 23-м году был пожалован в бояре. И вот пошли слухи, что и боярин Артамон Сергеевич также недоволен быстрым возвышением Нарышкиных. Все были рады Матвееву, и потому Милославскому надобно было спешить. 15 мая, роковой день убиения царевича Дмитрия, назначен был заговорщиками для бунта. По рукам у стрельцов уже ходил список изменников, которых надобно истребить. Утром по стрелецким полкам проскакал Александр Милославский и Петр Толстой с криком, что Нарышкины задушили царевича Ивана и чтоб стрельцы шли в Кремль на службу. Стрельцы ударили в набат, в барабаны и двинулись ко дворцу с знаменами и пушками. Это было в понедельник, в полдень, когда Матвеев сходил с дворцовой лестницы, чтобы ехать домой. Но на лестнице встретил его боярин князь Федор Семенович Урусов и объявил, что стрельцы и солдаты бунтом вошли в земляной город. Скоро будут и в белом. Матвеев возвратился наверх и донес об этом царице. Немедленно отдан приказ подполковнику стремянного полка запереть все кремлевские ворота, но уже было поздно. Вбежало несколько бояр с известием, что стрельцы приближаются, кричат, что царевича Ивана убили Нарышкины, и что они, стрельцы, идут выводить изменников и губителей царского рода. Набат и барабанный бой раздались по всему Кремлю. Стрельцы побили многих боярских людей и лошадей, а других переранили. Матвеев и другие ближние люди, собравшиеся у царицы, послали за патриархом, который и явился вместе с посланным. А между тем положено было вывести к стрельцам царя и царевича и таким образом отнять предлог к смуте. Царица вместе с патриархом и боярами вывела Петра с братом на красное крыльцо. Толпа стихла при этом зрелище. «Как же это так?» Нет ли и тут обмана? Несколько стрельцов подставили лестницу, влезли на крыльцо к самому царевичу и спрашивали его, прямой ли он царевич Иван Алексеевич, и кто его из бояр-изменников изводит? «Меня никто не изводит, и жаловаться мне не на кого», — отвечал Иван.